продолжение учения Шри Чайтаньи 16 главы. Завершение настроения Санатани Госвами. Кто помнит, какая тут тема обсуждалась? Что обсуждалось? Последний абзац. Последняя тема. Кто не помнит? Хари Кришна.
Вот это слово было, вот это само какое-то ощущение
собственно. Да, шрам у нас сильный. Между душами есть тоннель. Какое слово обсуждалось здесь, если постоянно? Много значений здесь приводит слово.
Атмарама.
Да.
Глава 16.
Это стих Атмарама вы запомнили. Атма. Мы сейчас читаем слово Атма здесь более подробно. Уже вкратце Пада дал значение слов. Господь Читания описывал. Сколько значений слов Атма?
6.
6-7 примерно так. Так сколько?
7.
Здесь более подробно это описывается. Затем Господь сказал Санатане Госвами, что общение с добродетельными преданными, трансцендентное служение Господу, изучение Шримад-Бхагаватам, повторение святых имен Господа и проживание в таком святом месте, как Вриндаван или Матхура, очень важны для достижения трансцендентного уровня. Не обязательно практиковать все эти 5 форм преданного служения. Если человек преуспеет хотя бы в одной из них, он непременно поднимется до уровня любви к Богу. Тот, кто действительно разумен, оставляет все материальные желания и посвящает себя трансцендентному служению Кришне. Преданное служение настолько могущественно, что человек, занимающийся им, отказывается от всех материальных желаний и, вдохновляемый трансцендентными качествами Господа, всем сердцем привязывается к Кришне. Такова привлекательность Господа и в глазах Его преданных. Оставляет все материальные желания. Возникает вопрос многих с этим связанным. Как можно что-то делать без желания? Если мы занимаемся какой-то материальной деятельностью, то как возможно действовать без желаний? Как же оставить материальное желание, равносильно оставить деятельность, человек думает. Нет. Деятельность для удовлетворения Кришны означает без желаний. Нишкам карма. Об этом учит Бхагавад-гита. Бескорыстная деятельность. То есть нужно выбрать объект деятельности для кого? Бхактирам ягья тапасам сарвалокам ахешварам. То есть вся деятельность, все усилия, все жертвы, которые мы тут совершаем, предназначены не для нас. Для того, кто наслаждается этими жертвоприношениями. Мы не должны предлагать это тому, кто не может наслаждаться этими плодами. Мы не можем наслаждаться плодами. Ни одно живое существо не может наслаждаться независимо плодами деятельности. Ни деньгами, никакими другими материальным количеством счастья. Это известно. Сколько бы человек ни работал, сколько ни приобретал, он не может быть счастлив. И дается пример в ведах известный – желудок. Только желудок может наслаждаться. То есть есть корень, причина всего, источник всего, абсолют, верховная личность Бога. Если мы действуем для его удовлетворения, то же самое, как мы пищу в желудок отправляем. И все довольны. Это называется чистое, любовное, преданное служение для его удовлетворения. Как мы служим желудку, так же служим Кришне. Вот такая вещь. Но обычный человек думает противоречие, как можно заниматься материальным делом, не имея материальных желаний. И как Арджуна мог сражаться, не испытывая гнева или, скажем, ненависти к врагу, как же он убивал? Это называется йога, бхакти-йога. Сражение – это тоже обязанность чья-то. Кто-то воин должен сражаться, если война. Но должен он ненавидеть. Это другой вопрос. Должен стремиться к выживанию – это другой вопрос. Должен стремиться к захвату чужих богатств – это другой вопрос. Вот это все нужно разобрать в этой науке Нишкам кармы, как действовать без желания плодов, без притязания на собственность. Об этом вся Бхагавад-гита учит. Это центральный момент в йоге. И многие йоги, которые идут путем йоги, не принимают эту йогу, потому что они не могут действовать бескорыстно. И они тогда уходят от людей, от всякой деятельности, уединяются в монастыри. Это другой вид йоги, и он не самый лучший сейчас. Не срабатывает должным образом. Хотя они могут достичь через какие-то годы и годы, годы аскезы какого-то умиротворения, но это всего лишь навсего, больше ничего. До Бога не могут добраться, до сверхдуши. Но какое-то умиротворение в молитве, может быть, найдут. И то уже к старости. Очень трудный путь. Путь уединения. Гита не рекомендует, говорит, не отказывайся от сражения, не уходи в уединение, не устраняйся от жизни, действуй как воин, но с мыслями обо мне, Кришна говорит, думай обо мне, для меня это дело. То есть желание есть, но оно выше плодов деятельности. Слово «атма» может также означать «природа». В этом случае слово «атма» рама указывает на то, что каждый наслаждается той природой, которую он приобрел. Однако по своей высшей вечной природе живое существо является слугой Верховного Господа. То есть мы приобрели какую-то природу. Но есть природа не приобретенная, а вечная. Наша конституция есть. Если вечная душа, то есть ее вечное какое-то есть качество, природа. Если тело временно, тоже есть природа, но приобретенная. Мы можем приобрести дурные привычки. Можем, наоборот, приобрести возвышенные качества. Это просто как бы наших усилий здесь. Как мы действуем, как общаемся, о чем думаем, какую пищу едим. От многих-многих факторов зависит и наши качества, какие мы вырабатываем. Человек может меняться. Но это называется приобретенная природа. А здесь Прабхупада упоминает, что есть природа вечная, то есть духовная природа. И наслаждается человек той и другой природой в сознании Кришны. Занимая именно свою природу, служение Кришне наслаждается вдвойне. Более чем счастлив становится. И с материальной точки зрения, и с духовной точки зрения. То есть Гита рекомендует именно занимать свою природу, не подражать никому. И вот это для ложного эго очень непонятная вещь для Аханкары. Где же моя природа? Природа человека очень простая. Вся варнашрама дхарма стоит на ногах, на принципе служения. Все, начинаем с этого. Если мы уже запутались в системе современного образования, в социальных каких-то отношениях, кто же тут я, в этой конкуренции, в этой неразберихе, в этой критике, в этих престижных всяких вещах, мы запутались, кто же я теперь. Нужно начать просто служение. Но не служите падшей личности. Если начнете служение материалистам, ничего хорошего этого не будет. Служите людям возвышенным, чистым. Вот в этом служении проявляется природа. Через служение. Служение – это есть наша вечная природа. В принципе, принципиальная база. База всех разновидностей природ, как говорится, различий. База – основа всему служения. На служении уже возникают другие надстройки. Например, социальная лестница – это настройка на базе служения. Это не так, что внизу слуги, а сверху господа. Слуги все должны. Платформа общая для всех служения. Тогда это крепкая платформа, фундамент. Если снизу слуги, а сверху господа, все переворачивается потом. Так история мира говорит. Поэтому для отношений в этом мире с людьми, с друзьями, также супружеские, с родительские отношения, с начальством – тоже основаны все на служении, тогда будет стабильная система. Кто такой царь? Это просто больший слуга, вот и все. Он не господин, он больший слуга. Кто такой начальник? Он просто больший слуга для подчиненных. Кто такой творец вселенной? Брахма, самый большой слуга. Так я люблю. И другое качество описывается, чтобы стать Брахмой таким, как он, нужно уметь прощать всех. Это положение Брахмы. Вот такая простая вещь, видите. Сознание нужно развить. И вы получаете соответствующее положение. естественным образом. По закону природы. Не по закону силы, не по закону выживания, не по закону агрессии, или обмана, или жадности, а по закону природы. Да? Слово природа – атма. И вы счастливы. Конечно, есть другая сторона, если, скажем, человек простой, рабочий, и он завистливый, он не сможет следовать своей природе. Если есть зависть, эта наука неприменима. К служению неприменима зависть. Поэтому, если мы хотим развить именно вот эту вот нашу внутреннюю природу, духовную, вечную, нужно освобождаться от зависти к другим людям, к более богатым или к каким-то более успешным материальным людям. Или к духовным людям, которые выше стоят, или к Кришне, к Богу. Не надо завидовать. Все отрицания Бога – это проявление зависти. Любые. А почему Кришна не говорит? А почему не Кришна? Нет никаких оснований утверждать, что не Кришна, кроме зависти. А кто сказал, что Бог – личность? Я – личность. А Бог – не личность. Это зависть. Итак, в материальном мире все живые существа завидуют чистым преданным и Богу. Все абсолютно. Поэтому мы здесь. И теперь мы что, хотим избавиться от этих вещей? Те, кто обрел совершенное понимание своей истинной природы, природы вечного слуги Господа, отказываются от материальных, телесных представлений о жизни. То есть перестает отождествлять себя со своей оболочкой. Вот что значит обрести подлинное знание. Те, кто ищет знания и получает возможность общения с чистым преданным, тоже встают на путь преданного служения Господу. Трансцендентным служением Господу могут заниматься и мудрецы, такие как четыре кумара, и невежды, и даже птицы, удостоившись без причины милости Господа. Любой может возвыситься до уровня сознания Кришны. Любой человек. Кто откажется от зависти. Если птица откажется от зависти, она станет чистой преданной. Несмотря на тело и перья. Любой. Внешность не имеет значения. Имеет значение только внутренняя природа. Тот, кого привлекли трансцендентные качества Кришны, начинает преданно служить ему. Шримад Бхагаватам Кришна, обращаясь к Баларами, расставляет землю Вриндавана. Перевод цитаты. Ты прикасаешься своими стопами к земле в Раджа-пуме, хвала ей. Ты прикасаешься своими пальцами и к лианам, хвала им. Ты смотришь на эти холмы, реки и животных, хвала им. Ты обнимаешь своими божественными руками гопи, хвала им. А гопи прославляли Вриндаван так. Дорогие подруги, всем обитателям Раджа-пуме, в том числе птицам, зверям и деревьям, выпало необыкновенное счастье видеть, как Господь Кришна и Господь Баларама, играя на флейтах, идут на пастбище вместе со своими друзьями. Вот и все. Они видят, как Кришна и Баларама идут на пастбище. Вот и все. Великая удача. Ну разве это достаточно, скажет материалист? На кого-то посмотрел и счастлив уже? Нет, надо из него извлечь какую-то пользу. Не только смотреть.
Боже, деньги.
Деньги, это да, тоже надо. Какую-то выгоду надо же извлечь из этого. Просто посмотрел и все это что. Говорит, достаточно просто увидеть. Еще одно значение слова атма – тело. Значит, природа тоже атма и тело. Йоги, занимающиеся физическими упражнениями, и отождествляющие себя с телом, тоже могут возвыситься до трансцендентного служения Господу, если будут общаться с чистым преданным. Есть много людей, отождествляющих себя с телом, и они занимаются всевозможной кармической деятельностью, которая относится как ритуальные омовения и тому подобное, так и обычные мирские дела. Однако, соприкоснувшись с чистым преданным, эти люди также являются включаются в трансцендентное служение Господу. Тут часто это упоминается, что на каком бы человек уровне ни находился, телесном или ментальном, или занимается какой-то йогой, соприкоснувшись с чистым преданным, может стать чистым преданным. Это могущество бхакти-йоги. Сразу можно перешагнуть через все процессы, длительные процессы. Можно непосредственно сразу достичь конечной цели. Если человек общается с чистым преданным, неминуемо это повлияет на него. Если даже это делает, ну как бы, через усилия, еще не понимая все ценности, все равно получает огромное благо. В Шримад Бхагаватам говорится: дорогой Сута Госвами, мы стали проводить обряд. Наши тела потемнели от дыма жертвенного костра. Но ты даровал нам нектар, текущий с лотосных стоп Кришны. В другом стихе Шримад Бхагаватам сказано: воды Ганги берут начало от большого пальца лотосной стопы Кришны. И омываясь в этих водах каждый, и те, кто трудится ради материальных плодов, и все мудрецы, может очистить свой ум от скверны. Мудрецы тоже должны очиститься от скверны. Если так, мудрец не думает, что ему нужно очищаться от скверны, это не мудрец. Это подделка. Это беда всех, как бы, ну, знаменитых людей этого мира. Ученых, способных каких-то талантливых людей. Это их проблемы серьезные. Они считают, что им не нужно очищаться, им не нужен какой-то духовный процесс. Нужно падшим людям. Страшная картина вообще. И в первую очередь нужно очиститься лидером, конечно. Все направляют это наставление вниз почему-то. И на себя вниз. Точно. Давайте из детей сделаем чистых преданных. Давайте из кого-то сделаем чистого преданного. Вот этот человек совсем плохой, надо с ним поработать. Никто не работает с собой толком. До диплома работают. После диплома не работают. Все, диплом есть. Обозначение есть, обманул себя человек и начинает обманывать других. Даже те, кто считает себя телом и кто полон материальных желаний, тоже в каком-то смысле являются атмарамами. Общаясь с чистыми преданными, не отказываются от своих материальных желаний и становятся совершенными в служении Господу. Наилучший пример тому приводится в Хари Бхакти Судадае, где Махарадж Друва говорит, перевод цитаты: «Мой дорогой Господь, я стал поклоняться Тебе, потому что хотел получить немного земли на этой планете, но мне посчастливилось обрести Тебя, недоступного восприятию даже великих мудрецов и святых. Я отправился на поиски осколков цветного стекла, а вместо них нашел драгоценнейший камень Тебя. Я полностью удовлетворен и не хочу ничего у тебя просить». Слово «нирграмха» может еще означать «глупый охотник» или «жалкий бедняк». Один такой охотник обрел спасение и стал преданно служить Господу просто благодаря общению с чистым преданным, Нарадой. Господь Читания рассказал Санатане Госвами о том, как этот охотник встретился с Нарадой. Когда Нарада возвращался в свой кунхи от Господа Нараяны, одному охотнику посчастливилось встретить этого великого мудреца в лесу неподалеку от Праяга. Нарада зашел в Праяг, чтобы омыться вместе слияния Ганги и Муды. Проходя через лес, он увидел птицу, лежащую на земле. Птица, пронзенная стрелой, была еще жива и жалобно кричала. Дальше Нарада увидел оленя, бьющегося в агонии. Затем раненого кабана, в другом месте кролика, мучившегося от боли. Нарада проникся к ним состраданием и подумал, что за глупец совершает такие грехи. Преданный Господа вообще сострадательный к живым существам. А что уж говорить о таком преданном, как Нарада Муни? Нарада был крайне огорчен этим зрелищем. Пройдя еще немного, он увидел охотника с луком и стрелами. Кожа у охотника была совсем черной, а глаза красными. Даже просто смотреть на него, вооруженного луком и стрелами, было страшно. Он выглядел словно спутник Ямараджи, бога смерти. Увидев охотника, Нарада Муни сошел с тропинки и направился к нему. Заметив Нараду Муни, все звери разбежались. Охотник, разгневанный этим, хотел было разразиться бранью, но под влиянием святого Нарады не мог произнести ничего оскорбительного в его адрес. Вместо этого он вежливо обратился к Нараде. «Господин, зачем ты пришел сюда во время моей охоты? Ты, наверное, сбился с пути? Из-за того, что ты подошел ко мне, все звери, на которых я охотился, разбежались». «Прости, пожалуйста», — отвечал Нарада. «Я подошел к тебе, чтобы узнать дорогу и спросить у тебя еще кое о чем. По пути я увидел множество кабанов, оленей и кроликов, которые лежали на земле полумертвыми и бились в агонии. Кто совершил все эти грехи?» «То, что ты увидел, сделал я», — ответил охотник. «И в этом нет ничего плохого. Если ты охотишься на этих бедных животных, то почему не убиваешь их сразу?» — спросил Нарада. «Ты убиваешь их не до конца и обрекаешь на ужасные предсмертные мучения. Это великий грех. Если ты хочешь убить животное, то почему не убиваешь его сразу? Зачем оставляешь его полумертвым биться в агонии?» «Уважаемый господин», — ответил, — «меня зовут Мригари, враг животных. Я просто следую наставлениям своего отца, который учил меня убивать животных наполовину и оставлять их бьющимися в агонии. Я получаю огромное удовольствие от страданий полумертвого животного. У меня к тебе лишь одна просьба», — умоляющим голосом сказал Нарада. «Пожалуйста, исполни ее». «Да, конечно, я дам тебе все, что пожелаешь», — сказал охотник. «Если тебе нужны шкуры животных, пойдем ко мне домой. У меня много всяких шкур, в том числе шкуры тигров и оленей. Я дам тебе, какие ты захочешь». «Мне этого не нужно», — ответил Нарада. «Я хочу попросить тебя о другом. Поскольку ты любезно согласился выполнить мою просьбу, я скажу, в чем она состоит. Впредь, с завтрашнего дня, когда будешь убивать животное, убивай его, пожалуйста, сразу и не оставляй полумертвым». «Мой господин, зачем ты просишь меня об этом? Какая разница, убиваю я животное сразу или смертельно раню его? Когда ты оставляешь животных полумертвыми, то обрекаешь их на страшные муки», — объяснил Нарада. «Причиняя такую ужасную боль другим живым существам, ты совершаешь большой грех. Убийство животного само по себе тяжкое преступление. Но это преступление становится гораздо более тяжким, когда животное оставляют недобитым. Страдания, которые ты причиняешь животным, убивая их не до конца, тебе в следующей жизни придется испытать самому». Хотя охотник был очень грешным человеком, благодаря общению с великим преданным Нарадой, его сердце смягчилось, и он испугался своих грехов. Люди, погрязшие в грехах, совсем не боятся грешить. Но в данном случае мы видим, что, общаясь с таким великим преданным, как Нарада, охотник стал очищаться и испугался своих греховных поступков. Он ответил: «Мой господин, меня с самого детства учили убивать животное именно так. Скажи, что я должен сделать, чтобы мне не пришлось страдать за преступления и грехи, которые я совершил. Я предаюсь тебе и припадаю к твоим стопам. Пожалуйста, спаси меня от всех последствий моих прошлых грехов. Укажи мне путь к освобождению. Если ты действительно хочешь последовать моим наставлениям, я укажу тебе реальный путь, идя которым ты освободишься от последствий своих грехов. Я выполню все, что ты скажешь», — заявил его охотник. Тогда Нарада первым делом велел охотнику сломать лук, сказав, что лишь после этого объяснит ему, как обрести освобождение. «Ты просишь, чтобы я сломал свой лук?» — возразил охотник. «Но если я сломаю его, то как я буду добывать себе пропитание?» «Не беспокойся об этом», — сказал Нарада, «я буду посылать тебе вдоволь зерна». Тогда охотник сломал свой лук и припал к стопам Нарады. Нарада поднял его и дал ему такие наставления: «Отправляйся домой и раздай преданным и браману все свои деньги и другие ценности. Затем оставь себе лишь одну смену одежды, покинь свой дом. Построй себе на речном берегу небольшую хижину и посади около нее деревце тулоси. Просто обходи вокруг тулоси и каждый день съедай по одному опавшему с нее листу. А главное, всегда повторяй: Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе Харе. Что же касается твоего пропитания, то я буду посылать тебе зерно, но ты должен брать лишь столько, сколько необходимо для тебя и твоей жены. Затем Нарада привел умирающих животных в чувство, и они, избавившись от мучений, разбежались. Увидев это чудо, сотрённое Нарадой, черный охотник изумился. Пригласив Нараду к себе домой, он вновь припал к его стопам. После того, как Нарада ушел, охотник принялся выполнять полученные от него наставления. Весть о том, что охотник стал вайшнавом, быстро разнеслась по всей округе. То есть скандал начался. Охотник попал все-таки в эту секту. Был нормальный охотник. По всей округе жители близлежащих деревень стали приходить, чтобы посмотреть на него. То есть, правда ли, хотели убедиться. Вообще, это возможно было, чтобы он стал вайшнавом. Существуют ведические обычаи. Идя к святому человеку, нести с собой зерно и фрукты. Поскольку все деревенские жители видели, что охотник превратился в великого преданного, приходя к нему, они приносили продукты. Каждый день ему жертвовали столько зерна и фруктов, что их хватало бы на 10 или 20 человек. Однако, следуя указанию Нарады, охотник принимал не более того, что было необходимо для него и для его жены. Через некоторое время Нарада сказал своему другу Парвати Муни: «У меня есть ученик, давай навестим его, посмотрим, как у него дела». Это два великих мудреца Нарада и Парвата подходили к жилищу охотника. Тот издалека увидел своего духовного учителя и, исполненный почтения, направился ему навстречу. Однако, заметив на земле муравьев, охотник, чтобы не наступить на них, был вынужден идти медленней. Когда же он приблизился к мудрецам, то прежде чем поклониться им своей одеждой осторожно смел муравьев в сторону. Увидев, как охотник пытается спасти муравьев, Нарада произнес стих, который вошел в Скандапурану. Разве не удивительно, что преданный Господа никому, даже муравью, не хочет причинять никаких страданий? Раньше этот охотник получал огромное удовольствие, заставляя мучиться животных, которых он убивал не до конца. Но став великим преданным Господу, он уже не хотел причинять боль даже муравью. Охотник принял знаменитых мудрецов в своем доме, усадил их, принеся воды, мыл им стопы. Затем охотник и его жена выпили этой воды и окропили ею свои головы. Их охватил экстаз, они стали танцевать и петь. Харе Кришна, 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 Харе Харе. Харе Рама, 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 Харе Харе. Подняв руки к небу, они танцевали, и одежды их развивались. И увидев, что охотник пребывает в экстазе любви к Богу, Парвата Муни сказал Нараде: «Поистине ты философский камень, потому что благодаря общению с тобой даже заядлый охотник превратился в великого преданного». В Скандапуране есть стих, в котором говорится: «Дорогой мой Девариши Нарада, слава тебе! По твоей милости даже этот охотник, ниже которого не было никого, возвысился до преданного служения и обрел трансцендентную привязанность к Кришне». Затем Нарада спросил охотника, ставшего преданным: «Регулярно ли ты получаешь продукты?» «Ты посылаешь к нам столько людей, — ответил охотник, — они приносят столько пищи, что мы не в состоянии все ее съесть». «В этом нет ничего плохого, — сказал Нарада, — пусть приносят, просто продолжай свое преданное служение». После того, как Нарада произнес эти слова, он и Парвата Муни исчезли. Господь Чайтанья поведал эту историю, чтобы показать, что под влиянием чистого преданного даже охотник может посвятить себя служению Кришне. Продолжая объяснять стих Атмарама, Господь Чайтанья отметил, что слово «атма» относится также ко всем формам личности Бога. В широком смысле личностью Бога называют и самого Господа Кришну, и его разнообразные экспансии. Любого, кто преданно служит какой-либо форме верховной личности Бога, самому Кришне или его экспансиям, называют Атмарама. Одни преданные в служении Господу руководствуются правилами, а другие — другими движет трансцендентная любовь к Нему. Каждая из этих двух групп преданных, подразделяется на три категории. Вечные спутники Господа, те, кто достиг совершенства преданного служения, и те, кто занимается преданным служением недавно. Преданных новичков можно подразделить на тех, кто уже обрел привязанность к Господу, и те, у кого еще нет такой привязанности. Поскольку преданное служение бывает двух типов, совершаемое в соответствии с предписаниями, либо основанное на трансцендентной любовной привязанности, всего получается 8 различных категорий преданных. Те, кто, следуя правилам преданного служения, стал совершенным спутником Господа, далее подразделяют на 4 категории – слуг, друзей, родителей, а также других старших и невест. Тут мы закончим сегодня. И мы закончим эту главу завтра. Какие вот вопросы?
Комментарии пропали. Прозвучала фраза такая, что быть кем-то, уметь прощать, как брахман. Что значит брахман?
Это я упомянул, когда не читал, это я просто сам упомянул. Брахма получил положение Брахма, потому что умеет прощать, говорится. По этой причине получил такое высокое положение. Чем больше врагов у человека или неприязни кому-то, тем ниже он опускается.
Неприязнь у кого?
Неприязнь к кому-либо. Да. Чем больше развиваются эти вещи, тем ниже опускается человек.
Абрама?
Абрама нет, никому неприязни. Он всех прощает.
А кого прощает? А кто его прощает?
Положение Брахма подразумевает, что он отец и демонов, и полубогов. Он творит и невежество, и так далее, и так далее. Он соприкасается с разными видами плохих и хороших вещей, так сказать. И он должен к этому равно относиться. Вот это положение Брахма.
Положение лидера?
Он беспристрастно, да, относится ко всем.
То есть лидер должен такие качества иметь?
Да, да. Беспристрастно, равно относиться ко всем.
Ну да, интересно, в связи с этим я подумала о большой семье, когда у родителей много детей, дети же разные, все такое разное, качества разные, они все ко всем относятся.
Нужно равно относиться ко всем, как родители это делают. Неравенство разрушает семью. Называется дискриминация по политикам.
И как это может перевести, ну, в другом смысле, либерсонализм, когда все равно, или мое ладно, когда все едино, все равно. Какие вот эти грани различительные? Может, тоже можно имитировать это получение? Ко всем равны, потому что любим.
Равенство и единство не одно и то же. Единство – это смешение всего в одну массу. То есть не различают люди ничего. Все смешано, все едино. Не могут различить. Единство должно быть с различиями. И различия в единстве должны быть. Например, человек съедает сколько килограммов пищи в день? Сколько ты съедаешь килограммов пищи?
Пример. Может, килограмм?
Всего килограмм. Ты что, копошу сколько?
Пожалуйста.
Мне кажется, больше килограмм.
Пища. Сколько съедать?
Ну, хорошо. Ну, в районе где-то полкилограмма, может быть, можно съесть завтрак. Если хороший аппетит.
Сейчас взвешиваем.
Что мы такого человека с кулак его?
С кулак. Ну, растягивается же.
Вот смотрите, да, вот сколько... Кушаете.
Да, можно вот столько, можно больше тянется. Уже тянется тоже.
А ее дети пишут,
а, вот. Да, вот сюда, это на обед, на двух ладонях, да? Угу. Там еще место для воды и воздуха остается. Пища, вода, воздух, тогда все хорошо переваривается. Но это мы о другом говорим. Количество пищи. А слот съедает за один раз сколько?
15-20.
О, нет. 100 килограмм. 15-20 для слона ничто. 40. 40 килограмм. съедает. За один раз это ему просто обед будет. Так как же, где равенство? В чем равенство?
Чтобы какой-то другой сыт
был. Чтобы был тот, другой сыт правильно, вот это равенство. Чтобы все были счастливы. То есть формула ведическая, все должны быть счастливы, вот это равенство. А единство, если только единство мы говорим, не различая, а это значит неспособность различать. Тоже глупость.
300 килограмм, грубо говоря, слон на воле.
На воле за раз?
Да, в день.
В день.
А в
день.
Воле 30 килограмм.
В день. 30 килограмм.
Это в неволе.
В неволе.
А на свободе 300 килограмм.
300 килограмм в день. Ну и в течение дня он наберет 300 килограмм. Это какой-то хороший слон.
Вольный слон.
Вольный слон, да. Ведь, а птица сколько съест? Синица килограмм в день набирает. Пищу съедает, все-таки переваривает.
Да? Килограмм.
Килограмм?
Синица?
Синица. В день.
Больше да. Слона, да, есть.
Около килограмма съедает. Ну и где равенство? Невозможно. На физическом уровне равенства не бывает. Равенство по-другому оценивается. Счастливы все, значит, все равны. Равенство – это отсутствие зависти. Это другая сторона. Если синица завидует слону, то не будет равенства. А что это он ест 40 килограмм? 40 килограмм. Не равенство. Но ограничить его тоже, пусть килограмм себе.
Жадность.
Жадность.
Ну, меняет
эти пропорции. Да, жадность тоже, дисбаланс, так, такой, вот, неравенство. Наша задача проповедовать так, чтобы все люди имели равенство. Счастливы. Это и есть знание. А то знание, которое порождает неравенство, вот это вот, зависть, это невежество.
Сейчас равенство невозможно установить, если столько зависти.
В уме мы должны установить сначала, не в обществе. Мы должны научиться этому. Это знание должно войти в ум, создать равновесие в уме. Так, тогда можно это передать. Если мы сами пристрастны, мы не можем передать это знание должным образом. Если мы только проповедуем по какую-то свою пользу или какую-то пользу, то для блага всех живых существ предназначены знания.
Как это проповедовать свою пользу?
Свою пользу? Ну как это делают все религии? Сейчас современные. В основном они все проповедуют свою пользу. Вместо как можно получить последователей, критикуя другие религии. Так обычно это происходит. Типичная ситуация. Свою пользу, значит, они также хотят получить больше влияния на других, чем другие конфессии. Показать свое превосходство над другими. Это в свою пользу. Наша религия лучше? Что ты в этом духе? В этом смысле формула может быть такой. Если на самом деле какое-то истинное знание, можно сказать, что это лучшее знание. Но если мы так хотим утверждать, мы должны утверждать без ложного эго, без чувства превосходства. Мы должны быть на самом деле тогда лучше других. Лучше служить. Тогда и говорить об этом не нужно будет. И так понятно всем будет, что это все хорошо с этим. Если же мы только говорим, а служим себе, это обман. Итак, если мы говорим, что сознание Кришны лучше всего, мы должны показать, что и движение это лучше всего, и служение тут лучше всего, и любовь тут выше, больше, и добродетели больше. Мы должны это показать, что это на самом деле лучше со всех сторон. Да, так и есть, если человек совершал грехи и становится преданным, то он помнит свои грехи, которые вызывают у него боль, отвращение, сожаление сильно. И как бы делает несколько несчастным человеком. А прошлого потом был. У него стыд пробуждается за прошлые грехи. То есть неприятности есть. Но есть практика. Вот эти люди, которые к нему приходили, чтобы увидеть его, вайшнава нового, возвышенного, что он стабильно практикует сознание Кришны, отказался от всякой греховной деятельности, они приносили ему дары. Он этих людей встречал и служил им. Так он очищался через служение. Недостаточно показать, что я стал преданным людям. Они помнят все мои прошлые грехи. Многие, которые знают меня. И я сам это помню. Этот номер не пройдет. Мы должны служить этим людям, перед которыми были виноваты когда-то, или даже не важно, даже с ними были виноваты. Значит, помогать этим людям, помнив свой опыт, что мне помогло сознание Кришны, значит, поможет и так я искуплю все эти свои грехи, служение. Тот, кто не служит, не сможет искупить свои грехи. Вот вечно считает себя грешником и кается всю жизнь. И в этом найдет удовольствие. Служение лучше, чем только покаяние. Покаяние нужно для прощения, а прощение для того, чтобы служить могли. Если вы уже служите Кришне, все уже, вас простили. Не нужно уже каяться постоянно, нужно просто служить. Если Кришна кого-то принимает, он прощает полностью его. Вообще не вспомнит ничего. Как будто и не было ничего. Вот человек так прощает, должен научиться еще. И как, чтобы нас простил мир, отпустил этот мир? Мир родственников, мир социальный, мир такой, мир другой, он нас держит. Через то, если мы служим ему, мир отпускает нас. Нас прощают.
Что такое сентиментальное прощение или настоящее прощение?
Ну, сентиментально мы прощаем, но мы помним. Мы все прекрасно помним и забываем.
Можно
вопрос?
Вернуться чуть. Ну, вы говорили о том, что мы должны делать лучше, все служить лучше, там, преподносить, ну, как бы, ну, наша практика должна быть лучше. А мы не можем этим вызвать зависть? Не вызывает зависть у других, вот именно, что мы стремимся лучше все делать и таким образом вызывать зависть?
Конечно, вызовем зависть, если не служим преданным. Если делаем себе карьеру только.
А, да.
Ну, конечно, вызовем.
А если просто ты в служении
стараешься? Если в служении
не
возникает. Служение – самая чистая деятельность. Никаких последствий.
Материалисты тоже не завидуют?
Материалисты завидуют, что мы не работаем, а танцуем, поем, они говорят. И много едим просады. Они, что мы работаем много, просто мы не ради денег это делаем. Они работу считают зарабатывание денег, а мы бездельники. Мы же не бездельники, мы много что делаем, просто не за деньги. Вот так оно идет. Они этому завидуют. Но если мы служим им, они тоже, в принципе, довольны. Прасадом угощают. Тоже становятся довольны. Говорят, ну ничего, нормально, ребята. Ну ладно, они, конечно, не работают, но... Ну, поют хорошо, прасад у них хороший, нормально. Ну, пусть будут. Так они снисходят. Потому что есть служение. Именно поэтому это движение невозможно остановить, пока есть дух служения. Не потому, что здесь философия превосходит другие философии, потому что есть служение. Оно неразрушимо, пока есть чистое служение, без корысти. Как только у нас проникает выгода, все, мы слабеем.
Вот вопрос все-таки очень сложный для понимания, я так думаю, всех возникает. Это интеграция. Интеграция именно в существующую жизнь. То есть имеется в виду, когда каждый человек, он может и хочет даже понимать, как служить Богу. Но как интегрировать в этот мир?
Да, хороший вопрос. И вот сначала... Нам нужно научиться сознанию Кришны, хотя бы начальным этапом. Да? Это садхана бхакти, правила предписания, следовать принципам. Вот, сначала. И вот это, в этот момент мы как бы отделяемся от общества, потому что там нет принципов. И наше общение становится разным. Наши качества разными становятся, цели, разные вкусы начинают отличаться от материального общества. Все отличается. Интеграция. Интеграция означает не просто вместе с ними работать, продолжать. А интегрировать должен ум туда. Как распространять знания этим людям? Вот через это. А потом подключаются уже какие-то практические формы, что мы можем делать, да? Через что мы можем людям дать знания. Работая на работе, можем использовать профессиональные какие-то знания. Врачебные знания у кого-то. У кого-то кто-то учитель в школе, кто-то просто работает, тоже может что-то как-то связать это все. Это интеграция. Ум должен интегрировать.
Кстати, допустим, то, что говорят всякие там переходы, технологические уклады, они ведут к переизбытку. К переизбытку на планете деятельности человека, то есть воспроизводства человека. Отсюда идут очень много человек вредит самой природе. Про то, что вы говорите, да? То есть вот, имеется в виду, что жадность начинается. То есть, когда человек просто ходит на работу, он зарабатывает деньги для того, чтобы, зарабатывая деньги, он воспроизводит, ну, будем говорить, орудие. То есть, орудие насилия, орудие, там, не знаю, разные, так сказать, могут быть. Вот эти вот вещи, они очень сложны. То есть, невозможно остановить вот наше общество в получении этих благ. То есть или это нужно действительно отойти просто от этого, потому что мне много, очень часто говорили, прекрати вот это вот производить, это губит природу. Ну, то есть вот, если физически взять.
Это называется карма бандана на санскрите. Деятельность, которая связывает человека.
Связывает.
Мы уже видим, что многие вещи, они не нужны, и все равно без них обойтись мы не можем из-за политики, из-за устоявшихся каких-то традиций. Так же, как тяжелая промышленность, она все губит, всю атмосферу, страшно, другие вещи. А уже финансы завязаны, отношения международные завязаны, и мы не можем остановить. Без ядерного оружия не можем обойтись сейчас, и без интернета не можем сейчас обойтись. Раньше обходили без всего этого. То есть это вот карма бандана называется. Шелкопряд путает этот кокон вокруг себя и сам оказывается внутри кокона. Вот. И путь знания и отречения нужен. Какой? То есть та же самая деятельность, которой занимается человек, бесполезная, должна быть направлена на духовное развитие. Та же самая деятельность может его освободить, который запутался. Если даже эта деятельность, может быть, она не ведического порядка, там, не знаю, сейчас столько всяких есть профессий, которые, ну, искусственные, они созданы городом, созданы, или современной цивилизацией, а вот в них нужды, может быть, и нет особо. Например, врач. Врач — это просто один человек, который врач, и все. А сейчас сколько врачей, сколько там у них специализаций, уролог, там, не знаю, костоправ, и то, и невролог, и стоматолог, и все на свете. Столько, столько врачей. А врач — это одно лицо на самом деле. Но цивилизация не справляется. Таких квалификаций нет, чтобы один человек мог вот так вот широко понимать, да, устройство тела и здоровье. А сейчас понимают, что нужно знать все целиком, чтобы быть врачом. Если даже мы работаем вот так вслепую, как на заводе, говорит, как они делают мебель там раньше, в советские времена. Отдел делает спинки, другой отдел делает ножки, третий — сидушки, только четвертый собирает. Никто не знает, что он делает. Просто ножки, 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 ножки. До конца не доводится работа. Творческого процесса нет завершенного. Поэтому люди вне творчества, вне этого, они не удовлетворены. Просто вот механическая работа целыми днями, день за днем, год за годом, они напиваются каждый вечер. Вот. Но если мы вот эту деятельность, бессмысленную даже деятельность, которая вот так устроена временем, используем для служения Кришне, то есть хотя бы плоды труда будем посвящать на духовное развитие, мы постепенно будем выбираться из этой западни. Распутаем этот клубок, разорвем его. Поэтому продолжайте делать то, что вы делаете, учитесь, работаете, есть семья, просто начинайте читать Хари Кришна, начинайте изучать философию, начинайте работать с умом. Направляйте ум сначала в эту сторону. Все остальное пойдет как за поездом. Действует первый ум. Если вы уже заняты чем-то, трудно что-то сказать. В уме освободитесь. Как только в уме освобождаетесь, кажется, можно столько всего еще делать другого разного. Вот оно, невежество. И вдруг появляется знание у вас, смотрите. Как только вы освобождаете ум, вдруг вы начинаете понимать, столько возможностей жить по-другому и лучше. И все просто на самом деле. Начинать понимать природу, людей, себя, все просто. А тут ядерное оружие есть, а понимания-то нет, естественно. Какое может быть понимание, если между нами ядерное оружие в наших отношениях? Кажется, все сложно. Карма бандана. Поэтому все начинается с ума. Нужно вот эти книги распространять, нужно говорить об этом знании. Все это движение для этого предназначено, чтобы люди получили литературу, прежде всего, ведическую. Стали читать книги, узнали, что такое вообще чистое преданное служение. Никто об этом не знает. В процессе никто об этом не знает. Знают йога, знают карма, знают реинкарнация, там что-то еще. А чистое преданное служение не знают, а это главное. И душа отвлекается, когда люди понимают, сразу, быстро происходит все. Теоретически, если эту литературу распространить всем людям сейчас, то достаточно полгода, чтобы лицо мира изменилось. Очень быстро. Но распространить нужно время. Сколько за это время ИСККОН распространил книг? За все время существования ИСККОН?
Миллионы уже. Миллионы какие-то.
Десятки миллионов.
Сколько? 50 миллионов?
Десятки
миллионов. Да. Ну, это много для нашего движения, большой труд, а для мира еще недостаточно много. Это дело с энтузиазмом, это не бизнес. Это, да, это особая вещь. Это люди делали бескорыстно, это делали преданные. Поэтому это большой подвиг. Сами переводили, как могли. Мы помним, как это переводилось на русский язык сначала, где-то в Болгарии, какой-то болгарин переводил. Да. Как телеграмма это все было. Как телеграмма буквально. Мы читали эти книги, как телеграмма. Это все было на энтузиазме, на желании приятных. Вот так все распространяется.
У меня вот такой вопрос. Кришна – источник всего. Да? И получается, Вишну – это воплощение Кришны, ну, воплощение гуну благости, да, воплощение, поддерживающее. Одновременно сам Кришна, восьмое воплощение Вишны.
Да, запутанная история. Как это так получается? От Кришны исходит Вишну, а от Вишну Кришна потом. Странная история. Например, мы строим дом. И в доме что есть? Стены. Что еще есть?
Пол,
дверь,
пол,
дверь есть.
Окна.
Вот я про дверь хотел сказать. Дверь тоже делаю. Как я войду в дом, скажите? Теперь. Через дверь? Или могу игнорировать это?
Можно.
Через окно. Но я тоже его построил все равно. Видите, это мое творение, я через него теперь вхожу в дом.
Через
Вишну. Это порядок, да. Источник, непосредственный источник воплощения в этом мире – Вишну. Через него все другие аватары приходят. Но от Кришны исходит сама экспансия. Сам Кришна находится в духовном мире. Экспансия приходит его, как Вишну, в материальный мир. Через эту экспансию он из духовного мира приходит потом в материальный мир. Как через дверь. Иисус говорил, через меня, как через дверь, войдете в Царство Божие. Это таков порядок, таковы отношения. И потом, помните, Махавишну, он стал скучать по Кришне. Когда Кришна явился в этот мир, он скучал по Кришне и думал, как же его увидеть. И там целую интригу, такую интригу придумал. Несчастный Брахма там был. Все это Вишну устроил. Никакой кармы не было там. Никто не мог найти никакой причины. В материальном мире не было причины. Даже сам Кришна это исследовал, не нашли причины. Он сказал, понятно, причина за пределами материального мира. Это Махавишну Иисус сотворил. И они пришли к нему, и он говорит, я просто вас хотел увидеть вместе. Это 10-я песня описана в Агру. Был очень доволен Махавишну. Гигантская форма, Арджуну ее увидел.
Так. Агранич, а вот все-таки прогресс, который не останавливается практически сейчас нигде, ни в какой области, куда бы ты не коснулся. И по сути, если мы говорим про материализм, духовный мир, то есть для духовного мира это не нужно, правильно? Если это прогресс, то все эти промышленные сети, которые развиваются по всему миру. То есть современные технологии. В какой-то момент это, и это разъедает практически все цивилизации внутри. То есть экология портится, дети страдают, семьи распадаются и так далее. В какой-то момент это остановится или нет? То есть какова судьба всего?
А пророчество, говорит, ведических, там описывается все это подробно. Якали описывается подробно в 11-й песне Бхагаватам. В 12-й песне Бхагаватам. Последняя песня. Бхагавата описывает пророчество. Ну что такое вообще Кали? Махабхарати тоже Юдхиштхира говорит о признаках Кали-юги, что они были на стыке. Два пара Кали. Уже перевод, уже признаки были какие-то небольшие. Там тоже описывается. Кали-юга длится 432 тысячи лет. Вся эпоха Кали. До нее было два пара юга, 864 тысячи, два раза больше срок. До нее было 3 200 000 примерно тысяч лет. Да, и Сатья-юга 1 800 000 около того. Вот такие четыре юги, так они. Кали-юга самая короткая. Сейчас прошло примерно около 5000 лет с небольшим. Сначала Кали-юги. И нельзя сказать, что все полностью упало, но мы просто наблюдаем деградацию. Когда все полностью падает, мы уже не наблюдаем деградации. Мы не видим тенденции никакой движения. Просто вот есть то, что есть. А мы наблюдаем, поэтому вот мы еще можем сравнивать с чем-то с прошлым, с ведами, там, вот как должно быть, вот так не должно быть, а вот тут лучше. То есть вот сейчас такой процесс идет, как бы борьба это сейчас идет, сильная борьба, переходный период, вот в Кали-югу уже в окончательную деградацию, когда не будет никакого, никакой тенденции, никакого движения. Ни туда, ни туда. На дне все будет. Люди будут поедать друг друга, пищу будет трудно выращивать, большинство людей будет жить под землей, все подданные будут грабителями собственного народа, люди уменьшатся в росте и станут более злобными. Век сократится до 20 лет, то есть когда Кали-юга наберет уже обороты. О семьях вообще речи быть там не будет, о браке. Это будет все случайно, спонтанно, на сексуальной основе все. И другие вещи, что век Кали, удаленный источник воды, считается святым местом. Век Кали религия будет проповедовать скорбь. Какое настроение? То есть разные такие источники. Там можете посмотреть более подробно вот 12-й песни Бхагавата. Но это вот то, что если мы просто увидим вот этот ход времени, вот к этому все придет. За одно слово Бог будут расстреливать. В те времена. принципе, люди не будут принимать никакой духовной концепции или практики. И те, кто все-таки будет верить в Бога, они будут скрываться где-то в глухих местах от преследования. То есть до конца Кали-юги еще преданные какие-то будут оставаться, но они не будут ни проповедовать, ни громко воспевать, просто будут скрываться от цивилизации. С риском для жизни. И мы видим, что эти симптомы в какой-то степени сейчас присутствуют. Тоже приходится скрываться где-то кому-то как-то от этого всего. И брак только на сексуальной основе, уже это уже мы видим, что это вот так и происходит в эту сторону. Но также говорится, что на 10 тысяч лет Кали-юга будет скована вот в этот период времени. Это подтверждается в христианских писаниях, пророчества. Сатана будет скован на 10 тысяч лет, говорится. И также говорится, что на 10 тысяч лет ведов будет просвет Кали-юги. В Кали-юге вот сейчас начинается просвет. Прошло с этого времени 500 лет уже. Уже мы живем вот в этом периоде времени, в процессе трансформации. Есть деградация Кали-юги, и есть, видите, также духовное развитие, распространение духовных знаний одновременно с этим. И это духовное знание сейчас побеждает сильно. В уме людей идет, как лесной пожар, люди подхватывают, хотят, отвлекаются. Ну, Россия и Индия точно. Хотя есть по всему миру, но пока там некая стагнация, потому что там очень сильное влияние деградации. Однополые браки, вот эта вся атмосфера, они впереди, они дальше ушли. Им труднее. Здесь мы еще имеем какую-то аскезу, какую-то нравственность сохранившуюся, и мы более склонны сейчас к практике, решительным действиям. И Бхактивинода Тхакур уже сказал, сколько это, 200 лет назад, что Россия будет первой, кто примет и будет распространять это движение. Вторая будет Руссия. Ну, сейчас уже это так происходит. И начиная с этого времени, 500 лет, как это уже распространилось по всему миру, как было предсказано, начиная с этого времени, начинает вступать в силу Золотой век и организуется Варнашрама Дхарма. И мы как бы в этом участвуем. Что-то мы сделаем каждый из нас. Вот эти пророчества.
Если говорить пророчествам, то все, что сейчас происходит, если говорят, потом все равно в негодность придет?
Потом, да. Должно быть. Должно быть так, век Кали тоже имеет свое время и свое предназначение. Для мошенников это время желанное. Для них тоже отводится это время. Для этих людей, тех, кто заслужили. Но затем в конце Кали-юги Калки аватар является, уничтожает все население. Потом из Шамбалы спускаются мудрецы сюда и начинают новую Сати-югу. И снова цикл начинается заново. И так происходит всегда. Йоги циклируют. Это материальный вид такой. На Земле это сильная разница между Сати-югой и Кали-югой. Здесь мы чувствуем сильную разницу. На высших планетах не так сильно чувствуют разницу, как ну, погода не очень благоприятная выдается, это Кали-юга. В аду тоже там большой разницы нет. Немножко жарче Кали-юги. А здесь на среднем уровне мы видим огромную разницу. Сати как рай, а Кали как ад. Это средняя планета. Тут такие контрасты. Но в Кали-югу дается самый сильный, легкий метод для духовного развития. Поэтому мудрецы приветствуют Кали-югу с этой точки зрения. Очень легко и быстро можно обрести духовное совершенство, просто повторяя имя Бога и все. Если серьезно к этому подойти. Это не то, что в Сати-юга, а штанга-йога. Медитация там на 30 тысяч лет. Хо. Они могли это делать в Сати-юге.
Непонятно, как развивать отношения с Господом в таком состоянии, когда в штанге ходишь.
По штанга-йоге?
Да.
Они уже имеют отношения? Изначально? Да.
И расы какие-то?
Поэтому они к нему идут при помощи этой йоги.
То есть уже
расы? Нет, расы нет. Есть знания определенные, сатва, знания, счастье есть, есть вера глубокая. Поэтому они идут этим путем при помощи аштанга-йоги. Могут. У нас такой веры нет. Может загореться на аштанга-йогу на 2-3 дня. И все, и снова на работу. Это невозможно сейчас для современного человека. Они абсолютную веру имели полную. Они по-другому мыслили, эти люди. По-другому чувствовали и желали. Это была другая культура. Кстати, югу нет варнашрамы, даже дхармы, нет царей. Мир не нуждается в управлении. Каждый сознающий человек. В сатва-гуне нет, управления не нужно.
Ну, кажется, как бы индивидуальный ответ Богу. То есть один садится, один без сотрудничества.
Ну, нет, они общаются по своему йоге. Люди общаются. На расстоянии могут общаться. Вдохновляют друг друга, если что. Спрашивают, как я достиг чего-то. Нет, еще сидит.
Гуру Махарадж, а технологии Кали-юги, они не прогрессируют, не будут прогрессировать в золотой век? Например, у каждой цивилизации есть технологии в невежестве, страсти, в благости. И вот что такое технологии золотого века? Они могут быть, может быть, одухотворены? Например, вот эти все изобретения, интернет. Все это, может быть, будет одухотворено, но оно просто исчезнет.
Кришна-лила заполнит это все, читание-лила. Это можно использовать, Прабхупада. Все используется. Придет время, когда вы говорите, что духовные люди даже как организация используют даже оружие, чтобы защитить движение. Все, что есть, используют. Самолеты можно использовать. Это не в этом проблема. Но поскольку будет пробуждаться разум и тонкие чувства, то в большинстве этих технологий отпадет необходимость. Так, много людей сейчас разговаривают. Почему, как вы думаете?
Разговаривают.
Сколько тратит сейчас энергии на речь современный человек? В прошлом люди столько много не говорили. Они знали, что молчание лучше всего. И иногда, когда нужно, необходимо сказать слово, нужно подобрать слово и сказать его. Они более к этому подходили ответственно, не так ли? Сейчас нужны телефоны, потому что мы должны постоянно общаться друг с другом, потому что мы не понимаем, что происходит в мире.
Взвинчены все.
Мы взвинчены, мы возбуждены, поэтому много требуется речи. Знаете, когда люди ссорятся, начинают болтать, говорить. Сейчас вот такая ситуация в умах людей. Достаточно, если вы слышали наставление духовного учителя, вы через 20 лет не забудете это. Зачем это говорить об этом еще? Если вы услышали. Если не слышите, то нужно говорить. По мере того, как люди научатся слушать больше, отпадет такая уж необходимость в этих сотовой связи. Память больше будет развита. То есть человеческие способности. Телефон не нужен, если человек развил способности лично. Они думают, что телевидения не было в те времена ведические, что они что-то только открыли новое, боже. Почитайте, как устроены вимы на летательные корабли древние. Там такие системы, которые еще до сих пор не открыты. Санджая, телевизор у него был на ногте пальца экран. Он все поле Курукшетры видел, все, кого хотел и слышал, пересказывал Дхритарашта. Сейчас такого технологии нет, еще не достигли. У собаки нюх хороший. Ученый еще не развил такой нюх. Сюда, когда вы в поезде границу пересекаете, собака приходит. С офицером образованным. Образованный офицер не может понять. На вас смотрит, не может понять. Преступник или не преступник. Собаку берет. Нет, у людей не хватает интеллекта. Поэтому контроль тотальный. Они не могут видеть, не различают. Глаз нет. Тонкого интеллекта. Но некоторые, такие как Видура, скажем, да, при дворе Дхритарашты, они вот берет, он просто проходил мимо, он понимал его мысли. Он уже знал, что он собирается сделать. Так он раскрыл заговоров несколько. Просто увидев, как они ходят. Это интеллект. А сейчас нужно какую иметь систему сыщиков, да, чтобы обнаружить там в конце концов. Что пока человек уже не совершит зло, никто не понимает.
При этом есть постоянно же. То есть вроде бы усиливается полицейские силы, но при этом отсюда преступники постоянно.
Вот. Вам нужно свое имя записать в паспорт с фотографией. Вот у вас тут есть фотография, вам не поверят. Вот там поверят. И еще штамп нужно поставить. И еще ламинировать это нужно, понимаете?
Еще чип туда.
Сколько мошенничества вокруг, что нужно вот такие меры, такие сверхусилия, да, лишние, потому что люди стали бесчестные. И они не понимают, что все экономическое процветание на честности базируется. Будет человек честный, вы освободитесь от много лишних вещей. Все общество освободится. Если просто будете правду говорить. И они не понимают этого. Они продолжают ламинировать. И преступники тоже ламинируют. Это прогресс называется. Прогресс.
Вообще-то, как будто и не говорит никто. Вообще, тут новость нигде не говорит. Надо говорить правду. Вообще таких фраз не звучит. Таких вообще
зачем
понятия такого не существует.
Зачем? Документы покажи и все. Если на тебя смотрит туда и говорит, фамилия. Совпадает. Имя.
Технологии клеи.
Точно.
Да, в Чайтанья Чаритамрите читал, что Прабхупада все равно вот эту интересную мысль пишет, что какие-то технологии все-таки будут изобретены, с помощью которых можно с Вайкунтхой связываться. С одной стороны, вроде сердце человека есть, а Прабхупада говорит, что какие-то типа радио, что-то такое, какие-то технологии. Вот это интересно, что он имеет в виду.
Нет, радио, не Попова радио, другое будет радио. Это в эфире можно показать все. Экран уже есть сверху. Они еще не овладели этой наукой. Но они понимают, что вокруг планеты оболочки есть тонкие. Как бы догадываются. Но не исследовали этот вопрос. Есть другие измерения. Ну вот технологии будут связаны с энергией ума, манаса. Технология в сочетании с контролем ума может дать какой-то результат. Со способностями человека, которые связаны. Например, Тесла. То, что он делал с электричеством, никто не может повторить, потому что у него были способности общаться с электричеством. Он мог в руке держать 10 тысяч вольт и разговаривать с электричеством. Есть видео, по-моему, где Тесла или кто-то из его, ну, Тесла сам, вкручивает лампочку в землю. Лампочка загорается. Это уже личная способность. Его считали связи с дьяволом обвиняли. Нам в школе говорят, что Тесла это не научное. Мы не опираемся на Тесла не научное. Что он какие-то уже чудеса показывал, фокусы. То есть ненаучное все. Научное вы берете примитивного человека. Вкручивает лампочку, не горит. Он думает, почему? Что такое электричество? Говорит, поток электронов в металле. Мне ночью он сказал, говорит, понимаете, как это глупость? Вы, говорит, представляете, что металл текущий. Вы можете представить такое? Никто же, говорит, в это не верит, ни один ученый. Говорю, а зачем такую теорию создали, когда другой нету? Мы ничего не можем придумать. А в ведах написано, что электричество по поверхности предмета переносится. Не внутри металла, а по поверхности. В ведах написано достаточно в электричестве.
То есть простая жизнь, возвышенное мышление, не только сельское хозяйство.
Ну вот мудрецы раньше могли метать молнии глазами. Это тоже электричество, верно же? Значит, они что-то знали об электричестве, как вы думаете? Но знали с другой точки зрения. Электричество сколько нужно. Кто-то сиял. Ему не нужно было.